Радиомаяк.ру представляет.
Объект 2.
Объект 22.
Сначала уехала мама, потом отец. Уходя, он выдернул у нас из-под ног коврики, сказав торопливо, что это коллекция, что все это представляет большую ценность. Какое-то время мы были одни. Нет, не то чтобы совсем одни. В доме остались фройляйн Хоффман, мадемуазель Леблан, экономка Кирия Смарагда, Эвридика, наша кухарка, и еще две горничные с острова Лесбос. Все они то и дело шептались о чем-то, и на душе у нас было пусто и безотрадно. Потом нам сказали, что скоро все образуется, что скоро в Египет приедут наши тетушки. Мадемуазель Леблан отправила им телеграмму в Смирну, и вскоре действительно появились тетушки. Тетя Урания, очень строгая с виду, и тетя Талия, артистическая натура, как говорила нам фройляйн Хоффман. Как бесподобно поет она лидер, с каким гифуль. С приездом тетушек снова все оживилось, то и дело хлопали двери, играла музыка, на лестнице стало людно. Наш старый дом на окраине преобразился. В тот год моя старшая сестра Фросса влюбилась в какого-то итальянца-спортсмена, а брат Алеко решил, что будет кинозвездой. Молодые горничные, покончив с уборкой посуды, бежали к себе наверх, высовывались из окон, пытаясь дотянуться до финиковой пальмы. Иногда слышался гулкий стук. Это в сыром саду падали финики. А как тенисто, свежо было в саду, когда нас приводили домой с пляжа. Со скрипом распахивалась калитка, и мы, а за нами наши наставницы, входили в зеленую чащу листвы, отгороженную от остального мира стеною желто-песочного цвета. Фросса, старшая моя сестра, говорила, что это ужасно, невыносимо, кошмар, паршивая Александрия, ну почему ей не дают носить туфли на высоких каблуках? Ах, вот бы сейчас в Европу, как хочется настоящей любви, настоящей, страстной. Мне же в ту пору отнюдь не казалось, что все так плохо. Впрочем, я был другой, не такой, как Фросса. Дионис – послушный, умный, уравновешенный мальчик, говорили обо мне тетушки. И они были правы. Мне было даже досадно, но досаду быстро сменяли иные чувства. Чувства неизъяснимо приятные, и особенно, когда я был дома, и кругом царило оживление, слышались голоса. Вот за овальным столиком сидит моя сестра Агни, пишет сочинение. Вот младшие брат и сестра что-то не поделили, а сверху доносится говор горничных, толкующих свои странные сны. А когда за окном уже вечер, гостиную с позолоченными зеркалами наполняют фортепианные аккорды. Эта тетя Талия играет Шумана. «Бесподобно, — говорит фрау Хоффман, — вы превзошли фрау Клару. Ваша интерпретация...» И я начинаю думать, кто это фрау Клара. Интересно, как играет она? Тетя Талия сияет от удовольствия, складывает руки крест-накрест. И вот уже для мадемуазель... Блан поет «Он пяти шансон, спиритуэль де вотр дю па». А то сидит и штопает на деревянном яйце, и на губах ее блуждает улыбка. О, это были чудесные вечера. Иногда, впрочем, дверь гостиной распахивалась, кто-то входил, свечи испуганно трепетали, пламя грозно клонилось к нотам, но тотчас вновь теплилось тихо и строго. Музыка не умолкала, а когда умолкала, тишина стояла необыкновенная. В те далекие годы можно было еще услышать, и нередко услышать, как по улице в клубах пыли идут верблюды, и в самой вечерней прохладе тогда слышался запах верблюда. Конечно, это было для нас счастливейшее время. Ну, а то, что сестре моей Фроссу жизнь казалась такой ужасной, было, в общем, нисколько не удивительно. Увидала на пляже того итальянца и влюбилась. И жизнь ее превратилась в муку. В том году почти напротив нашего дома поселилась семья Ставриди. Как-то раз я вбежал в гостиную с новостью. «Тетя Урания, вы знаете, что Ставриди тоже из Смирны? Я сам слышал от Эвридики», — ей сказала кухарка Ставриди. «Да, я знаю», — низким суровым голосом ответила тетя. «Но однако, Дионисий Муа, мне не нравится, что ты стал подолгу бывать на кухне. Детям там делать решительно нечего». Всякий раз, когда тетя Урания принималась говорить со мной таким тоном, мне становилось обидно, ведь я, как никто другой, пользовался ее расположением, но я, конечно, не подавал виду, вернее, делал невинный вид. «А вы знали их, тетя Урания?» «Некоторым образом. Как бы это сказать? Впрочем, да, если на то пошло, я их знала». И тетя Урания посмотрела на меня так строго, что казалось, вот-вот разразится гроза. Но грозы не случилось, а тетя Урания коснулась рукой моей туники, затем головы и начала поглаживать мою стриженную макушку. Так было всегда. «Значит, и мы с ними познакомимся, да, тетя Урания?» Эвридика сказала, что у них есть девочка, ее зовут Титина. Тетя Урания еще больше нахмурилась. «Я еще пока не решила, не знаю, стоит ли связывать себя этими отношениями», — сказала она после некоторого раздумья. «Видишь ли, эти люди — Ставриди». Тетушка многозначительно кашлянула. «Ну, словом, не совсем желательны в некотором смысле». «Как нежелательно? Как бы это сказать?» Рука тетушки не переставала гладить мою макушку. «Отец Кирии Ставриди был аптекарь. Они жили в доме, где у моего отца была лавка на втором этаже. Нет, не подумай, я ничего не имею против Кирии Ставриди. По некоторым меркам она, быть может, прекрасный человек. Вполне возможно, но видишь ли...» «Но, впрочем, довольно. Довольно об этом». Тетя Урания отвернулась, отошла в сторону. Вот уж кто был действительно прекрасный человек. Она читала Гёте каждое утро перед тем, как выпить чашечку кофе, минут 15. В великопостные дни не ела скоромного. Это она распорядилась, чтобы нас подстригли под ежик. Мальчиков, разумеется. По ее указанию мы носили простые туники, как у детей рабочих. «Одежда должна быть скромной», — говорила тетя Урания. «Да и с какой стати им тут выделяться? Можно подумать, они какие-то особенные». Сама она носила короткую, почти мужскую стрижку и втайне от нас раздавала свои сбережения бедным. «И все же, — сказала тетя Урания, — если я говорю, что Ставриди не совсем желательны в некотором смысле, это вовсе не означает, что вы, дети, должны относиться плохо к Титине, обижать ее». Глаза ее увлажнились, голос звучал уже ласково. «Вот ты, например, Дионис, с твоим добрым сердцем ты, как никто другой, должен быть к ней внимателен. Титина такая бедняжка». На этом наш разговор кончился. А жизнь продолжалась. После отъезда родителей ничего особенно важного не произошло. Что-то случалось, конечно, но все больше так, мелочи. Были, разумеется, гости. Из Парижа приехала наша родственница, тетя Калиопа. Профессор. Она давала нам темы для сочинений и заставляла дышать по-научному, в нос. Брат Алеко выписал для себя руководство по гипнотизму. Фросса позабыла итальянца и увлеклась румыном. Агни получила приз за работу по алгебре. Мирта и Поль, самые младшие в нашей семье, завели копилки. В этой текучке среди стольких, пускай незначительных, но все же приятных в какой-то мере событий, мне и в голову не приходило заводить разговор о Ставриде. Впрочем, нет, приходило. Приходило, конечно. Но я молчал. Из уважения к тете Урании. Жизнь продолжалась. Все шло своим чередом. Нещадно палило солнце, морская вода разъедала кожу. По вечерам листья фикуса покрывались капельками влаги. Но вот, это было во вторник вечером, я вбежал в гостиную и вдруг увидел Кирию Ставриди. Она сидела в кресле возле окна, в любимом кресле тети Урании. «Какой же ты будешь, мальчик? Старший? Младшенький?» Улыбнулась гостья, выставляя блестящие золотые зубы. «Я средний, меня зовут Дионис». И тут бы я повернулся и убежал к себе, но эти золотые зубы... У меня захватило дух. «Вот как», — сказала Кирия Ставриди и опять улыбнулась. «Да, средним трудно приходится. Часто именно на их долю выпадают обязанности». В этих словах ее было что-то загадочное. Да и сама Кирия Ставриди, вся в черном, была точно призрак, окутанный пеленою пара. Я молчал, не зная, что ей сказать. Тут только я заметил, что Кирия Ставриди пришла не одна. «Познакомься, это моя Титина. Ты ведь не будешь ее обижать?» «Нет, что вы!» – пробормотал я и перевел взгляд на ее дочку. Титина Ставриди стояла у кресла, вся в белом. Оборки, 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 и тут и там атласные бантики. Бантики были розовые, а так остальное все сплошь белое. Продолговатое лицо Титины растянулось в улыбке, и мне показалось, что у нее недостает передних зубов. Двух или, может быть, трех. Лицо ее напоминало по цвету банан, все в крупных бледных веснушках, а по краям волос на лбу кожа почти как мел. Мне вдруг почему-то подумалось, что Титина Ставриди, возможно, все еще писается по ночам. Должно быть. Такой у нее был вид. Тут в комнату вошла тетя Урания, которая наконец услышала, что ее зовет наша горничная Афродита. «А, Кирия Ставриди», — проговорила она с порога низким мужским голосом. «Какими же это судьбами? Так вы, оказывается, в Александрии?» И протянула руку. Кирия Ставриди порывисто поднялась с кресла и, пыхтя, отдувая, сдвинулась ей навстречу. Она была огромных размеров, особенно сзади. Остановившись в шаге от тетушки, она склонилась в глубоком поклоне. Последовало легкое рукопожатие. «Надо же, как приятно, мадемуазель Урания, после столького времени. А что, простите, мадемуазель Талия? Я помню, она такая изысканная». Тетя Урания заметно смешалась. «Моя сестра больна», — проговорила она наконец. «У нее мигрень». На лице гостьи изобразилось волнение, она принялась выражать сочувствие. При этом она задышала так часто, так тяжело, как будто ей не хватало воздуха. Затем разговор пошел о каких-то совсем незнакомых людях, а это всегда было неинтересно. «Дионис», — сказала тетя, когда наступило молчание, — «может, ты погуляешь с Титиной? Показал бы ей сад, вам, детям, тут делать решительно нечего». Но я стоял как вкопанный, и тетя тотчас про меня забыла. Титина Ставриди тоже стояла как вкопанная. Она походила на статую, нелепую, глупую, безобразную статую. Какие толстущие у нее ноги, должно быть, мелькнуло у меня в голове. А эти бантики, панталончики все в оборках. Подойдя ближе, я разглядел, что нос у Титины картошкой в веснушках, а на одной стороне небольшая оспина. Глаза у Титины были огромные, синие и глупые-глупые. «Мой муж, кстати, тоже», — говорила тем временем Кирия Ставриди и почему-то запнулась. «Постоянно хворает». «Я помню», — сказала тетя Урания низким сухим голосом. Гостья, похоже, совсем потерялась в словах, вид у нее был грустный. А между тем в дверях происходило движение. Алеко, Фросса, не говоря уж об остальных, поочередно заглядывали в гостиную, вбегали и выбегали. Все, решительно все, пришли посмотреть на ту самую Кирию Ставриди из Смирны и на ее нескладную безобразную дочку. И все они по очереди были представлены. «Что ж, надеюсь, мы будем друзьями», — вздохнула Кирия Ставриди, обращаясь скорее к нам, детям, нежели к тете Урании, ведь теперь было ясно, даже я понял, что надеяться ей на дружбу с тетушками вряд ли стоит. «Я думаю, Дионис будет дружить с Титиной, ведь он обещал мне. Кстати, и возраста они почти одинакового». При этих словах Агни прыснула со смеху. Олега ущипнул меня сзади, а маленький Поль со свойственной ему непосредственностью подошел к Титине и дернул ее за атласный бантик. Бантик развязался. Казалось, Титина вот-вот заплачет. Ничуть не бывало. Она распустила свой рот в улыбке. Она улыбалась. Она улыбалась даже тогда, когда Кирия Ставриди, сказав, наконец, все, что нужно ей было сказать, взяла ее за руку и повела к двери. Едва они ушли, мы все зашумели. Всех разбирал смех. «Нет, вы видели?» — кричала Фросса. «Вот так Кирия Ставриди. Видели, какие у нее зубы?» «А Титина-то вот пугало», — вторила ей Агния. «Атласа-то на подвенечное платье хватит». «Неужели теперь нам общаться с такой вульгарностью?» — сказал Алеко и с недоумением посмотрел на тетушку. «Как ты смеешь так говорить, Алеко?» — вскричала тетя Урания. «Это ты вульгарин!» И вдруг Анна ударила его по щеке. «Сейчас же ступай к себе в комнату». Все это вышло так неожиданно, странно. Олега почти уже взрослый, самый сильный. Но нас ожидало еще большее удивление. «Смотрите, смотрите!» — завизжала, запрыгала Мирту, показывая на пол. Она была тихоней и отличалась большой наблюдательностью. «Смотрите же!» — Титина описалась. И точно. На полу возле кресла, любимого кресла тети Урании, виднелась лужица, какая обычно остается после щенков. Все побежали смотреть, обступили, отталкивая друг дружку. «А ведь такая уже большая!» — вздохнула тетя Урания. Вызвала Афродиту. Афродита пошла за своей знакомой, арабкой та принесла ведро. После этого происшествия о Ставриде словно забыли.
Объект 22.
Изредка доходили до нас слухи. Наши горничные видели, например, как она и он шли, заплетаясь по улице, пели. Он, говорили горничные, выделывал кренделя. Но о Титине долго не было никаких известий, и вдруг... Это было вечером, когда в поисках насекомых для моей коллекции я бродил со свечой по тенистому саду. Тетя Урания позвала меня в дом и сказала: «Надо что-то срочно делать с Титиной. Завтра, Дионис, слышишь, ты пойдешь и приведешь ее к нам». Отовсюду послышались унылые возгласы, а тетя Талия, которая сидела за фортепиано в своем любимом лиловом платье с кружевным воротничком и играла Шумана, вдруг перестала играть и вся съежилась. «Я? Почему я?» — вырвалась у меня с отчаянием. «Но кому ж как не мне привести бедняжку Титину?» — объяснила тетя Урания. — Я самый надежный, у меня доброе сердце, и я это знал. Даже Кирия Ставриди тогда сказала, что обязанности зачастую ложатся на плечи средних. На другой день я покорно отправился за Титиной. Между нами не было сказано ни одного слова. Зато у порога Кирия Ставриди поцеловала меня, и на щеке осталось что-то ужасно липкое. Вечером вместе со всеми мы гуляли по пляжу. Гуляли и на другой день. Опять этот пляж, стонала Фросса во время очередной прогулки. Тоска смертная. И вдруг с тоски ли, со злости ли ущипнула Титину сзади. «Титина?» — удивилась Агнеш. «Что это у тебя тут?» А там у Титины была голубая бусина. «А, это от дурного глаза». «От глаза?» И все покатились со смеху. «Она арабка!» — завизжала Мирту. И мы стали ее дразнить хором: «Титина, Титина, арабина!» Но делали это в полголоса, чтобы не услышала мадемуазель. Однако Титина не убегала, не исчезала, и мы гуляли с нею чуть ли не каждый вечер. Однажды мы подобрали в море пустую бутылку, стянули с Титины белые панталончики и стали лупить. Конечно, не сильно, по половинкам ее зада. Но Титина только улыбалась в ответ, улыбалась своей слезливой улыбкой. Тогда мы толкнули ее в волны, но она всплыла. Всплыла таки, чуть живая от страха, и только моргала своими бездонными, бессмысленными глазами, в которых плескалось синее море. Ее мокрая, усыпанная веснушками кожа переливалась на солнце, как рыбья чешуя. «Тьфу, гадость!» — сказала Фросса и, отойдя в сторону, раскрыла журнал. Вскоре, однако, мы перестали мучить Титину. Это стало уже скучно. Но странное дело, Титина вдруг привязалась, и, разумеется, она привязалась ко мне, как будто ее кто надоумил. Однажды, это было у нас в саду, я показал ей коллекцию насекомых, и тут терпение мое лопнуло. Схватив Титинину бусину, я сунул ее ей в нос, в ноздрю, и крикнул сорвавшимся голосом: «Титина, у тебя такие дырки в носу, все видно. Интересно, где у тебя мозги? Может, их у тебя нет?» Но Титина только улыбнулась в ответ, а потом весело фыркнула так, что бусина оказалась у нее на ладони. Я совсем обезумел от ярости. И все что-то кричал, кричал, пока не подоспела тетя Талия. «Мерзавцы, мерзавцы!» — всплеснула она руками. «И ты, мерзавец, слышишь, Дионис?» Обыкновенно после полудня, когда стояла жара, тетя Талия удалялась в какую-нибудь тихую комнату, и там, полулежа на кушетке с морковкой в руке, делала выписки из Рабиндраната Тагора. Теперь ее покой был нарушен. «Господи, вот наказание, ведь у меня боли, голова, конъюнктивит, понимаете?» По случаю конъюнктивита у тети Талии была глазная повязка темно-зеленого бутылочного цвета, которая придавала ей страшное, трагическое выражение. Тетя Талия напоминала трагедийный персонаж, не лицо, а какая-то маска. Мне стало не по себе, Титина оторопела. На другой день, когда я пришел за Титиной, Кирия Ставриди отозвала меня в сторону и все объяснила. «Надо же, тетя Талия, вот бедняжка!» — сокрушалась она. «Ну, ты запомнил? На ночь и утром. Глазные протирания. Разбавлять не надо». Потом я за ней повторил. «Что это за бутылка?» — удивилась тетя Талия, принимая от меня нежданный подарок. Она стояла посредине комнаты в своем любимом лиловом платье с широкими рукавами, из которых выглядывали ее тонкие музыкальные руки. «Это от конъюнктивита». «Так-так, а что это? Что в ней такое?» Тетя Талия проявляла порой удивительное нетерпение. «Это детская водичка. На ночь и утром». «О боже!» — застонала тетя Талия, отшвырнув бутылку. Бутылка подпрыгнула на паркете и покатилась. «Мерзавец! Гадкий мальчишка!» «Но ведь, может, это очень чистый ребенок», — возразил я. Но тетя Талия не унималась. Очевидно, мой довод показался ей малоубедительным. После этой истории со злополучным рецептом все отношения с Титиной были порваны. Впрочем, нам бы и так не позволили с ней общаться. Дело в том, что были другие истории, одна другой неприличнее и отвратительнее, как говорили тетушки, и эти истории происходили с кем-нибудь из Ставриди чуть ли не постоянно. К примеру, как-то средь бела дня на улице Гуссио на Кирию Ставриди напал козел и боднул в самое ее заметное место. Потом вскоре произошло нечто. На сей раз в сумерках, на нашей улице, когда Афродита и Деспо, те самые, что приехали с Лесбоса, возвращались домой. Они буквально ворвались в дом, никак не могли отдышаться, хихикали. Их было слышно еще, когда они закрывали калитку. Что случилось? Афродита, Деспо, закричали мы, сбежавшись на шум. Оказалось, все те же Ставриди. Показали им нечто такое? Такое? Что именно нам не сказали? Долго еще потом мы думали и терялись в догадках, что могли показать нашим горничным в сумерках эти Ставриди. Впрочем, Фросса еще в тот день уверяла нас, что она знает. Как бы то ни было, Титина была в опале, мы потеряли ее из виду, и лишь из окна, с высоты балкона, можно было порой убедиться в ее существовании. Однажды я встретил Титину на улице, вышел из бакалеи, и вдруг навстречу она. «Так грустно, Дионис. Я любила тебя. Я все время о тебе думала». Что тут со мной стало? Я почувствовал дрожь, мурашки по коже. Я уж не говорю страх. Не выпуская из рук кулек с рафинадом, за которым послала меня Кирия Смарагда, я бросился наутек, опрометью, без оглядки, и так шкульком и ворвался в гостиную. Но лицо Титины преследовало меня неотступно. Оно было всюду. Всюду, ужасающе длинное, бледное, оно маячило в окнах, всплывало в сумерках и особенно в те часы, когда с пальм сыпались финики и на улице сонно ревел проходивший мимо верблюд. Потом события так завертелись, что, право, не помню теперь, когда Ставриди уехали. Мы тоже собирались в дорогу. Однажды вечером, приподняв голову от счетов и бумаг, тетя Урания неожиданно объявила, что пора серьезно подумать о нашем образовании. Фройляйн Хоффман заплакала. Мы пошли собирать вещи. И все же я улучил минуту, спросил. Ставриди уехали? Что-то ставни у них на окнах. «Вполне возможно», — сказала тетя Урания, а тетя Талия тут же заметила, что Ставриди еще ни разу не засиживались на одном месте. Так или иначе, нам было не до Ставриди. Все завертелось, события сменялись событиями, лица лицами, а главное, мы поселились в Афинах. Глотая молочно-белый, сухой и безжалостный воздух улиц, я скоро понял, что я собой представляю. Да, добросовестный, честный, но робок. И если крепок, то крепок задним умом. Время неумолимо бежало, губы покрывались пушком. Нам было уже неловко ходить в неприглядных туниках, которые из экономии, пытаясь тем самым охладить наше тщеславие, нас заставляла надевать тетя Урания. Большинство моих сверстников уже думали о веселых домах. Некоторые там бывали. Им помогали усы. А я? Я бродил по улицам. Бродил, как во сне. Как потерянный. Однажды я написал мелком на стене крупными буквами: «Я люблю, люблю, люблю». И побрел домой. И лег на пустую постель. И слушал ночную тьму. Но в ночи было пусто и глухо. И безответно. Это Патрик Уайт, блестящий австралийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1973 года. Патрик Уайт. Рассказ «Сосны Аттики». Это часть первая, продолжение будет.
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.